Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. 16:05 в столице Сибири. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Полезное радио здоровье». Сегодня мы будем говорить о современных методах диагностики и лечения раковых заболеваний. Увы, эффективного и доступного лекарства от рака ученые пока не изобрели. Поэтому эта тема, к сожалению, не теряет своей актуальности. А глядя на статистику по онкологическим заболеваниям, даже можно сделать вывод, что становится только хуже. Сегодня в программе узнаем, так ли это. И поможет нам в этом Антоний Садовский, кандидат медицинских наук, онколог, хирург, заведующий отделением хирургии клиники медсанчасть 168. Здравствуйте, Антоний Владиславович.
Добрый день.
И, Антоний Владиславович, не преувеличиваем ли мы, журналисты, когда говорим, что в плане статистики по онкологическим заболеваниям становится только хуже?
Вы совершенно верно говорите. Если посмотреть статистику за ближайшие последние годы, то прирост онкологических заболеваний в общем составляет где-то 1,5-2%.
В год?
В год, да. Это если говорить общее. Если говорить по отдельным нозологиям или отдельным заболеваниям, то там цифра гораздо выше. Есть приросты и 5, и 10, и даже 20%.
А отдельные эти приросты, вот по отдельным, как вы сказали, видам онкологических заболеваний, где 20-25% прирост, это какие виды конкретно?
Ну, это касается, скажем так, те заболевания, которые сами стоят на первом месте, да, это и опухоли молочной железы, опухоли легких, опухоли поперечно-ободочной кишки и прямой кишки. Здесь отмечается значительный рост заболеваемости.
Но эту статистику наверняка все специалисты анализировали. Вывод какой? С чем связан такой рост? Причем, я так понимаю, ежегодно это наблюдается.
Да, анализ, конечно, проводится ежегодно. Прирост заболеваемости связан, так скажем, с нашими условиями жизни. Естественно, те продукты, которые мы употребляем, тот образ жизни, который мы ведем, та экологическая ситуация, которая происходит вокруг нас, все это влияет на заболеваемость.
То есть, начиная с первого пункта, то, чем мы питаемся, наши продукты совсем не те, что были 100-200
конечно.
Лет назад.
Да,
то есть, в них меньше микроэлементов, в них больше, как принято говорить, химии.
Химии, и они приготовлены с использованием и различных добавок, и масел, и то есть все это, конечно, сказывается.
То есть сейчас мы, человечество, расплачиваемся за благо цивилизации.
Да,
хотите жить вот в таких комфортных условиях, в красивых городах, быстро готовить вкусную, тем не менее, пищу, вот это последствия.
Да, мы привыкли питаться где-то во всяких кафе, фастфудах. Все это приводит, это одна из причин основных.
Напомню, что сегодня у нас в гостях опытный хирург, онколог Антоний Владиславович Садовский из клиники медсанчасть 168. Возвращаясь к статистике, какова доля в этих, мы будем говорить, приобретенных онкологических заболеваний, генетически предрасположенных? Вот у меня был в гостях ученый, который занимается именно исследованием возникновения рака и доли генетической предрасположенности у людей к этому заболеванию. Да, одна часть, причем существенная, раковые заболевания вызываются образом жизни, экологией, всем тем, что нас окружает. А генетическая предрасположенность, вот как здесь прокомментируете, растет, уменьшается, что здесь?
Значит, что касается генетической предрасположенности, то те, скажем, не пациенты, а те люди, у которых были, скажем, близкие родственники болели раком, или вторая линия родственников, тем нужно, конечно, следить, отслеживать эти ту патологию, с которой сталкивались их родственники. Если это опухоли толстого кишечника или ободочной кишки, тогда это здесь достаточно четко прослеживается предрасположенность, что если у ближайших родственников когда-то выявлялись опухоли эти, то этим родственникам нужно, конечно, более тщательно обратить на это внимание. Это же касается и опухоли молочной железы. Если у мамы у бабушки была заболеваемость, то большая вероятность того, что у дочери может развиться рак.
А вот доля как раз генетически предрасположенных людей, она растет из года в год или, может быть, уменьшается?
Нет.
Вот в связи в том же, да, то есть мы понимаем, что доля, в принципе, онкологии, она растет. А вот в этой части?
И здесь отмечается та же тенденция, что, учитывая, что все равно так или иначе происходят изменения в генах, то и раковые заболевания, именно генетически предрасположены, они тоже увеличиваются.
Ну да, то есть не отменяет то, что качество продуктов наши, несмотря на технологии, стало хуже, также генофонд наш
стал
такой, послабее. Uh-huh. И, кстати, и общаясь с врачами детскими, и с учителями, и педагогами, и психологами, все говорят, генофонд скудеет. В школах, в младших классах детей слабых здоровьем стало гораздо больше, чем лет 20, 30, 50 назад. Вы с этим тоже согласны?
Да, совершенно с этим согласен, и мы это видим достаточно, к сожалению, сейчас достаточно часто видим, что приходят, скажем так, еще подростки, которым 18-20 лет, уже имеют опухоли, и иногда это достаточно запущенное образование. Приходят молодые симпатичные девушки в самом расцвете сил, у которых выявляются онкологические заболевания молочных желез. И хочется еще отметить, что все-таки в таком возрасте опухоли и рак течет достаточно агрессивно. Достаточно агрессивно, чем у пожилых людей.
А с чем это связано?
Ну, во-первых, всегда, когда мы говорим о возникновении рака, здесь имеется такая теория, что он возникает с, скажем так, с изменением иммунитета. То есть у человека есть каждую секунду образуются какие-то...
Антитела новые?
Не антитела, а именно клетки, которые имеют поломки генетические. Но иммунная система с этим справляется. А вот именно то, что мы сейчас об этом говорили недавно, только что с вами, что ухудшается состояние, то, естественно, иммунная система уже с этим не справляется и образуют онкологические заболевания в таком молодом возрасте.
Скажите, а вот у меня тоже, вспоминая один из разговоров с врачом в прямом эфире, отмечал такую тенденцию мой гость, что все-таки молодое поколение, в отличие от нас, вот 40-50-летних, они стали более трепетно относиться к своему здоровью, вовремя проходят диспансеризацию, на любое недомогание бегут к врачу. То есть здесь не та история, по вашему мнению.
Я бы не сказал, что молодые люди относятся более трепетно к своему здоровью. Мне кажется, наоборот даже. Мне кажется, вот именно люди нашего возраста, 40-45 лет, более трепетно относятся к нашему, к своему здоровью, чем молодое поколение. Тут совершенно я бы не стал бы так говорить.
Ну, хорошо, ваша точка зрения, знаете, она мне тоже близка. Хотя я и все-таки подозреваю, что часть молодых людей, все, они все-таки, вот те, кто здесь в нашем здании, на Советской 64, постоянно ходят на 11 этаж или на первый фитнес-клуб. Угу. Вот они, да, они, я так полагаю, за своим здоровьем следят более чем тщательно. У нас сейчас реклама, затем продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
16:17, это прямой эфир, и на радио «Комсомольская правда» Новосибирск продолжается программа «Полезное радио здоровье». Напомню, сегодня у нас в гостях онколог, опытный онколог Антоний Садовский из клиники «Медсанчасть 168». Антоний Владиславович, позвольте вопрос личный для вас немного. Я люблю его задавать врачам. Вот почему вы выбрали профессию врача и почему именно онкологическое направление? Вот, пожалуй, одно из самых тяжелых во всех смыслах направлений медицины.
Ну, профессия врача, это как-то у нас сложилось, скажем так, семейно. У меня многие родственники были докторами. Онкологию давно хотел, всегда привлекала эта специальность тем, что она достаточно тяжелая. Тяжелая во многих смыслах, тяжелая именно, если говорить про хирургию, это достаточно большие нужны познания, как в области топографической анатомии, обычной анатомии. То есть всегда, очень часто такие операции не проходят на каком-то одном определенном, скажем, органе. Иногда приходится оперировать сразу несколько, когда идет прорастание или инвазия в соседние органы. То есть без какой-то глубочайшей знания анатомии здесь обойтись нельзя. И нужно понимать и знать прекрасно топографическую анатомию, чтобы разбираться, чтобы грамотно все делать.
Хорошо, спасибо. Скажите, возвращаясь конкретно к проблематике онкологических заболеваний, насколько помогает диспансеризация в вопросах ранней диагностики онкологических заболеваний, конкретно в нашем регионе? Наверняка вы общаетесь в своем сообществе. И что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы выявляемость рака на ранних стадиях увеличилась? Полагаю, что это один из ключевых моментов в профилактике, в принципе, онкологических заболеваний.
То, что касается, скажем так, последней вашей части, то я думаю, здесь одно из самых главных – это настороженность населения, настороженность человека.
К симптомам.
К симптомам, к своим симптомам, к своему здоровью. Потому что очень часто мы видим такие ситуации, когда приходят клинические проявления начались уже достаточно давно, полгода или чуть больше, но люди не обращаются к врачу у нас, как обычно.
Но это наш менталитет,
да,
увы.
Думал, что пройдет. Ну, там, или таблетку выпил, стало легче, ну, и, как говорится, на какое-то время забыл. Но болезнь, она, к сожалению, никуда не делась, она только развивается. В плане диспансеризации у нас достаточно хорошо развита в Новосибирской области эта программа. В принципе, диспансеризация дает свои результаты, что позволяет выявить опухоль на ранних стадиях. А что такое выявление на ранних стадиях? Это спасенная жизнь. То есть человек, понятно, что у него это, во-первых, не только, скажем, но и качество жизни иногда на первых стадиях позволяет провести лечение, что человек может потом забыть об этом раз и навсегда.
Но когда мы говорим в этом случае слово диспансеризация, мы имеем в виду то, что человек сознательно пошел проверить себя на наличие, не дай бог, онкологических заболеваний. А вот те массовые диспансеризации, которые сейчас волной уже не первый год идут в наших поликлиниках, там, получается, в плане онкологии никаких же исследований нет? Или я неправильно?
Почему? Есть. Есть исследования.
То есть случайно можно рак у себя все-таки выявить?
Естественно. Если мы говорим, например, про женщин, то в план диспансеризации входит маммография. Это один из методов выявления рака молочной железы на ранних стадиях.
Да, и поэтому я обращаюсь ко всей нашей аудитории. Когда к вам приходит приглашение, вот мне звонили, да, приглашали, вот подошла ваша очередь пройти диспансеризацию. Не отказывайтесь. Потому что это очень важно. Понятно, что опять в нашем менталитете мы не хотим идти к врачу. Мы привыкли, что там в поликлиниках очереди. С утра приходишь, там не пробьешься. Но тем не менее, насколько я понимаю, когда идет волна диспансеризации, там наибольшая протекция для тех, кто проходит эту самую диспансеризацию. Все правильно понимаю.
Да, вы все правильно говорите. Конечно, не нужно это все откладывать, нужно, скажем, проходить. Даже если вам и не дозвонились, вы можете обратиться в свою поликлинику и пройти диспансеризацию. То есть это все надо делать, конечно.
Антоний Владиславович, расскажите подробно о возглавляемом вами отделении в медсанчасти 168. Каких пациентов вы лечите? И самое главное, как вы это делаете? Какие методы диагностики и лечения вы используете? С чем к вам могут обращаться люди?
Ну, значит, в нашем отделении несколько онкологических направлений. Мы занимаемся онкологией органов брюшной полости, мы занимаемся онкологическими проблемами органов грудной стенки. У нас представлены врачи, как есть такие, как онкоурологи, есть врачи-мамологи-онкологи. То есть спектр оказываемых услуг достаточно большой. Что касается лечения, то мы используем стандартные мировые опыт, стандартный мировой опыт лечения пациентов. Значит, одной из особенностей это является малоинвазивная хирургия.
А расшифруйте для тех, кто не знает, вдруг из наших слушателей.
Ну, скажем так, для всех может быть больше операции через проколы, лапароскопическая операция, когда те объемы, которые делаются открыто, когда делается большой разрез, мы можем делать это через несколько проколов, 5-6 проколов, и выполняется тот же объем операции, который выполняется при больших разрезах. Это, естественно, это позволяет минимизировать сроки пребывания пациентов в стационаре, это снижает количество осложнений, потому что, ну, сами понимаете, если это большой разрез, то он будет у вас долго болеть и может осложниться, то маленькие проколы, они уже на следующий день вы про них забываете. Пациент быстрее активизируется, быстрее начинает работать кишечник. Ну, здесь очень много всяких моментов, плюсов лапароскопии. То есть мы в основном занимаемся лапароскопической.
А про диагностику. Возвращаемся на начальный этап. В рамках медсанчасти 168 человек с подозрениями на симптомы. То есть он ощущает, что надо провериться, и вдруг у меня, не дай бог, конечно, онкологическое заболевание. Какой путь он проходит, чтобы попасть уже к вам? Но опять же, не дай бог к вам попасть, но тем не менее, это жизнь.
Да, я понимаю. Значит, ну, диагностика, самое современное оборудование. Значит, у нас осуществляется через прием, первичный прием онколога. Пациент приходит, мы беседуем с ним, спрашиваем все его жалобы, симптомы. Вместе с ним составляем планы его обследования по пунктам. Значит, все необходимое обследование он может пройти у нас, и гастроскопию, и УЗИ брюшной полости, и фиброколоноскопию, и сдать все необходимые анализы, сдать анализы на онкомаркеры. Значит, у нас даже проходит... Мы можем сделать, если пациент боится, сделать гастроскопию, колоноскопию, так называемую, под наркозом во сне, когда пациент ничего не чувствует. То есть,
В народе это, извините, прерву, называют глотать кишку, да?
Ну,
извините за упрощение.
Да, фиброгастроскопия, это называется глотать кишку, да. То есть не все выдерживают эту процедуру, поэтому у нас эта процедура делается во сне, скажем, под наркозом. Но это не наркоз, это, скажем так, медикаментозный сон.
Сон,
да. И, значит, достаточно комфортные условия пребывания. И я могу сказать, что сроки обследования у нас составляют 2-3 дня. То есть полное обследование может пройти пациент на 2-3 дня.
Да, и основная база медсанчасти 168 находится в микрорайоне Ща Академгородка, но я знаю, что у вас открывался еще один какой-то медкомплекс.
У нас три поликлинических филиала. Один, вы правильно сказали, находится в микрорайоне Ща Арбузова 1/1. Один находится на Каптюга 13, и третий в Краснообске находится. Три филиала, и везде ведут прием онкологи.
А записаться... Да, звонок у нас есть. А, да, вижу, показывают мне. Мы за временем следим, да. А записаться на прием – это обычное дело. То есть за сколько человек, планирующий визит на предмет онкологии на диагностику к вам, медсанчасть 168, должен сделать звонок и записаться?
У нас в наших поликлиниках принимают 5 онкологов. Значит, запись на прием, я думаю, достаточно позвонить по телефону регистратуры, и в течение 2-3 дней его запишут на прием к онкологу.
То есть это не та история, когда к онкологу, будем говорить так, в госполиклинике попасть, нужно записываться заранее.
Нет, у нас...
Все гораздо проще.
Да, у нас проще, намного проще.
Хорошо. Не знаю, к вопросу встречи подходить, он более обширный, но, тем не менее, еще раз напомню, что сегодня в программе «Полезно. Радио здоровья» принимает участие кандидат медицинских наук, онколог-хирург, заведующий отделением хирургии клиники медсанчасти 168 Антоний Владиславович Садовский. Мы говорим сегодня о методах диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сейчас мы прервемся на пару минут местных новостей, затем продолжим нашу программу.
Полезное радио. Здоровье.
16:32. Это радио «Комсомольская правда. Новосибирск» и программа «Полезно. Радио. Здоровье». Сегодня в программе принимает участие Антоний Садовский, кандидат медицинских наук, онколог, хирург, заведующий отделением хирургии клиники медсанчасть 168. В предыдущей части программы мы подробно говорили о том, как диагностируются и лечатся онкологические заболевания в стенах клиники медсанчасть 168. Теперь мы немного поговорим о более общих вопросах. Антоний Владиславович, уверен, вы внимательно следите за всеми исследованиями ученых, направленными на поиск новых эффективных методов диагностики и лечения рака. Какие из этих исследований, по вашему мнению, вселяют наибольшую надежду? Как мы уже говорили в начале программы, до сих пор лекарства от рака эффективного, доступного не создано, причем ученые до сих пор достоверно и не выяснили природу возникновения раковых заболеваний. Может быть, начнем с этого?
Да, вы совершенно верно говорите, что до конца теории возникновения рака это очень много, поэтому, естественно, что и какого-то эффективного лекарства до сих пор не выявлено. Конечно, на рынке ежегодно появляются новые препараты, достаточно эффективные препараты, которые помогают пациентам при достаточно запущенных формах рака. Все вы, наверное, уже слышали на слуху у вас такие названия, как таргетная терапия, иммунотерапия. То есть эти препараты на сегодняшний день в комбинации с основными схемами химиотерапии дают достаточно хороший эффект. И все онкологи говорят о том, что будущее, естественно, это не за хирургией, а за лекарственными препаратами, на которые возлагаются большие надежды. Только лекарственные препараты, я думаю, в конечном итоге смогут победить рак. Какие это будут препараты, я думаю, покажет будущее. Ну, по крайней мере, сейчас те исследования, которые проходят, дают какую-то надежду по некоторым нозологиям, по некоторым формам рака, что помогает достаточно эффективно бороться.
А эти исследования проходят на территории России, или либо вы говорите об опыте международном, в мировом масштабе?
Некоторые исследования проходят в том числе и в России, но пока препараты это импортного производства все равно, импортные разработки, хотя и у нас в России появляются какие-то новые препараты, но основная часть, конечно, это импортного производства.
И речь идет только о препаратах, а не методах. Ну вот смотрите, я вам приведу пару примеров. У нас был цикл программ «Грани сибирской науки». Мы сюда приглашали ученых из Новосибирского академгородка. Вот один из методов, который, о котором здесь подробно рассказывали, он рожден, вернее, он разрабатывается в стенах Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. Называется метод бор-нейтронно-захватной терапии рака. Вы о нем слышали наверняка в СМИ, об этом в прошлом году и позапрошлом немало говорилось. Суть в том, что с помощью бора, бор-содержащих веществ, в клетки, пораженные раком, вводится вот этот бор-содержащая жидкость, затем облучение через ускоритель частиц вот этой опухоли и микровзрывы. То есть опухоль фактически уничтожается внутри. Вопрос другой, также ученые ломают над этим голову, как вот этот вот сгусток уничтоженной раковой, уже не раковой получается, ткани удалить из организма. Вот насколько вообще... И, кстати, я задал вопрос, а как скоро этот метод может быть внедрен повсеместно в клиническую практику в России? Ну, говорят, что лет 5, 7, 10. Но вот вы, как практикующий врач-онколог, насколько вот к таким исследованиям, как вы относитесь к этим исследованиям?
Мы достаточно хорошо относимся к любым видам исследования. Это так называемая ловушка, когда ставится в организм человека, внедряется определенное вещество, которое улавливает на себя раковые клетки. Да, мы слышали об этом методе лечения, методе исследования, что такое идет. Значит, Будем ждать результатов. Надеемся, что это будет одним из каких-то интересных методов лечения. То есть пока что, скажем так, добиться лечения каким-то одним методом пока не получается. То есть либо это все-таки операция, либо это химиотерапия, лучевая терапия. Поэтому надеемся, что появятся какие-то все-таки новые методы лечения, даже применение вот таких вот достаточно интересных методов. Это всегда внушает какую-то надежду все-таки для пациентов и для лечащего врача, что наши пациенты будут жить.
То есть вы, как практикующий врач, к подобным исследованиям относитесь без скепсиса, с пониманием того, что, возможно, это реально будет внедрено. Пока это звучит, на уровне будет-не будет. Да? То есть исследования ведутся, не факт, что будет, хотя, как вы говорите, метод вполне себе может быть действенным.
Я даже общались с одним из разработчиков этого метода. Их оптимизм внушает надежду, поэтому я думаю, что у них должно все получиться, и будем ждать результатов, что они представят нам.
Возвращаясь к вашей клинике, к возглавляемому вами отделению хирургии, клинике медсанчасть 168, у вас в отделении насколько квалифицированы врачи? Понятно, что вы работу над этим ведете. Нет ли кадрового голода? Кто все те люди, которые лечат и работают на этих трудных направлениях? Расскажите о них.
Значит, у нас работает 5 онкологов, я уже говорил. Все они имеют высшую категорию. Двое из них имеют ученую степень кандидата медицинских наук. Значит, стаж работы у всех составляет более 10 лет, поэтому достаточно опытные люди, люди, которые отработали очень много лет в онкологии, люди, которые умеют оперировать достаточно сложные случаи. И вот такая связь наша между собой позволяет проводить достаточно уникальные, достаточно сложные операции. Значит, поэтому Люди проходят постоянное обучение. Значит, мы никогда не препятствуем, если человек изъявляет желание поехать поучиться или съездить на какую-то конференцию. Всегда это только приветствуется. Это новые знания, новое общение, новые возможности, новые знакомства. Мы всегда этому рады. Мы следим за последними новостями, которые появляются и в СМИ. Это тоже посещение конференции, это одно из средств взаимодействия с другими коллегами, получение дополнительной информации. Поэтому в этом плане у нас все нормально, кадрового голода нет.
Ну и, как я понял из вашего ответа, связи в сообществе врачей-онкологов очень активны. То есть вы общаетесь, встречаетесь, конференции, симпозиумы, обмен опытом.
Обмен опытом. Всегда обсуждаем с коллегами какую-то новую информацию, делимся своими результатами, то есть рассказываем, какие интересные операции проводятся у нас, что нового мы сделали. То есть здесь это постоянное тесное общение.
Вопрос такой, когда человек получает известие о том, что у него онкологическое заболевание выявлено, об этом и много сюжетов в фильмах, в кинематографе и во всех пластах культурных. Как происходит общение с таким пациентом? Наверняка у вас таких случаев было множество. А вот это первое общение после известия о том, что у человека, ну, рак, будем так говорить. Как вы здесь общаетесь с пациентом? Вот ваши, может быть, личные переживания, если это не секрет. Как все происходит? Не в кино, а на самом деле.
Это всегда очень тяжело. Тяжело сказать пациенту о том, что у него есть проблемы, и проблемы достаточно серьезные. Значит, мы стараемся по возможности всегда пациенту говорить правду, стараемся дать ему полную картину того, что, какое заболевание у него есть, насколько это все, ну, скажем, запущено или на какой примерно стадии у него находится, по данным того, что, какие обследования он нам предоставил. Спокойно садимся с ним, описываем ему все возможности, которые мы можем предложить, какие есть возможности по современным канонам медицины. Значит, ну, то, что сказать, то, что мы его успокаиваем или там гладим по головке, такого нет. Значит, здесь больше мы стараемся его призвать к тому, что у него есть болезнь, которую можно лечить, болезнь, которую можно перевести в ремиссию, добиться каких-то хороших результатов, значит, чтобы человек обязательно все осознал, всю серьезность ситуации, и, скажем так, ну, не впадал ни в какое отчаяние. Что сейчас достаточно широкие методы, есть спектр методов различных, которым можно ему помочь.
Ну и самое главное, правда и ничего кроме правды. Никаких иллюзий и надежд, ничем не подкрепленных пациенту вы не говорите. Это просто неправильно.
Не подкрепленных мы не говорим. Мы стараемся всегда объективно и честно донести до него информацию.
Время у нас подошло, наша программа, к концу. И наша аудитория, наши слушатели, я пожелаю вам удачи в вашей благородной профессии. Я понимаю, и все мы понимаем, насколько это непросто. Вам удачи.
Спасибо
вам
большое.
Как странно бы ни звучало, поменьше пациентов, особенно по вашей части.
Спасибо большое.
Это очень серьезно. Да, я напомню, что сегодня в программе «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск принял участие Антоний Садовский, кандидат медицинских наук, онколог, хирург, заведующий отделением хирургии клиники медсанчасть 168. Программу провел Дмитрий Чечуров. До свидания.